новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Как финансовый кризис отражается на социальном положении россиян? Беспорядки в Черногории. Расследование трагической смерти молодого российского хоккеиста. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Начнем с самой острой и горячей темы последних недель, с финансового кризиса и с того, как он отражается на жизни обычных людей и на их умонастроении. Сегодняшнее состояние российской экономики вызывает у жителей страны серьезные опасения. Главное из них – рост цен, снижение зарплат, потеря работы. Экономисты не исключают, что в условиях кризиса доходы населения будут падать, а вот значительного роста безработицы они не прогнозируют. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Среди экономистов до сих пор нет единого мнения. К примеру, аналитик инвестиционной компании «Атланта Пио Глобал» Максим Осадчий считает, что кризиса в России нет. Хотя не отрицает, что в реальном секторе экономики его предпосылки уже намечаются.
Например, КАМАЗ сокращает план производства на 2008 год на 20%. Руководство компании приняло решение о сокращении рабочей недели до 4 дней. ММК уменьшила продолжительность рабочего дня на 2 часа в ряде подразделений комбината. В ритейле возникают проблемы. Возникают проблемы у девелоперских компаний. Они сокращают свои планы. В общем, ситуация ненормальна в финансовом секторе, и она, естественно, транслируется, в частности, через кредитные механизмы на, скажем так, предкризисную ситуацию в экономике. Еще кризиса экономического в России нет, но уже появляются его первые признаки.
Россия действительно находится в предкризисном состоянии, но избежать серьезных и затяжных проблем на российском экономическом рынке не удастся, считает президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
В этом кризисе самое страшное – это рецессия производства. Если производство начинает сокращаться, то этот процесс неостановим. Он очень длительный, очень болезненный, потому что мы должны дойти до какой-то нижней точки, откуда начнем опять подниматься. Поэтому сегодня все страны обеспокоены тем, чтобы этот процесс ни в коем случае не дошел до остановки производства. И что такое падение производства? Это значит не допоставка денег в бюджет. Это значит социальная сфера начинает сразу страдать от всего этого. Это налоговая система, которая начинает страдать, и государство вынуждено будет повышать налоги для того, чтобы в бюджете деньги были, и так далее, и так далее. Инвесторы ушли, кредиты перестали на какое-то время давать, кредиты все подорожали. Это, безусловно, это все элементы начала кризиса, который уже есть. Другое дело, он не сразу себя дает знать. Он дает себя знать постепенно. Он будет очень длительный, но именно поэтому он будет очень тяжелый.
Новые экономические реалии простые россияне пока на себе не ощутили, что позволяет им позитивно оценивать экономическое положение России. К такому выводу пришли социологи Фонда «Общественное мнение», которые провели исследование на тему «Ситуация в мировой экономике и ее влияние на экономику России». Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Как отмечается в исследовании Фонда «Общественное мнение», состояние мировой экономики по-прежнему интересует россиян. На это обращает внимание автор исследований, аналитик Александр Куракин.
Так заявили 46% респондентов. Примерно столько же, 48%, эта тема не интересует. Значит, все больше и больше россиян полагают, что в мировой экономике происходит спад. 19% считают, что сейчас мировая экономика переживает период роста. Почти половина россиян, 48%, полагают, что состояние мировой экономики оказывает сильное влияние на Россию. И почти треть опрошенных считает, что состояние мировой экономики неблагоприятно для России сейчас. Между тем, число считающих, что состояние мировой экономики благоприятно для России, сократилось на 13% пунктов по сравнению с данными февральского опроса этого года. И сейчас составляет 19%.
Тех респондентов, которые полагают, что российские власти ничего не делают или делают недостаточно для защиты отечественной экономики от мирового финансового кризиса, спросили, что же, по их мнению, нужно предпринять для обеспечения такой защиты. Самый популярный совет властям – вкладывать деньги в развитие российской экономики, говорится в исследованиях. При этом россияне не подвержены панике. продолжает Александр Куракин.
По данным особого испуга не видно, подавляющее число знает выражение это, значительное число, я считаю, интересуется состоянием мировой экономики, но кризис и их личное положение еще в сознании не связаны. Пока не наблюдается какого-то хаоса экономики страны, который абсолютно негативным образом сказался на их повседневной жизни. Поэтому вот оценки состояния экономики страны по данным опросам, они, в общем, не ухудшились, а чуть-чуть даже выросли по сравнению с июльским опросом. То есть вот было в июле 53% оценили как удовлетворительное состояние экономики, сейчас 57%. А, соответственно, как плохое сократилось с 28 до 22. Если бы, допустим, скакнули цены раза в 3, в 4, товары бы пропали с полок магазинов, тогда, естественно, они бы на этот вопрос отвечали по-другому. А так кризис, он где-то в телевизоре, но пока простых граждан не коснулся. Поэтому они, в общем, так и отвечают.
Это был аналитик Фонда общественного мнения Александр Куракин, автор исследований на тему «Ситуация мировой экономики и ее влияние на экономику России». Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Тем временем многочисленные разговоры о последствиях кризиса уже заставили россиян задуматься о том, как, если не избежать, то хотя бы смягчить последствия неминуемого, по словам экспертов, краха российской финансовой системы. Как сообщают многие интернет-издания, в условиях нестабильности люди ринулись покупать драгоценности и забирать вклады из негосударственных банков. Насколько обоснованы волнения россиян, зависит от того, как будут развиваться события, говорит президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
Если будут развиваться благоприятные стороны, то есть не будет паники людей, деньги оперативно будут поступать и закрывать вовремя дыры. Если доверие установится нашей власти ко всей этой системе, то мы можем небольшими потерями обойтись. Если же, скажем, где-то цепочки будут рваться, ну, например, какому-то предприятию срочно нужно взять кредит для того, чтобы пополнить оборотные средства. Если я такие деньги не смогу получить вовремя, то, естественно, это будет связано с тем, что предприятие попадает в кризисную ситуацию, когда оно вынуждено будет сокращать свое производство, начинает сокращать людей, либо задерживать заработные платы, и мы попадаем вот в такую тяжелую ситуацию, из которой очень тяжело выбираться. Сегодня пока точка отсчета, на мой взгляд, не очень опасная. Но если эта тенденция вот начнет себя проявлять в одном, в другом, в третьем месте отрицательную сторону, мы можем попасть в очень глубокий кризис.
То есть как раз то, чего боятся сейчас россияне, это рост цен и снижение зарплаты и увольнений, оно в принципе может случиться, если не вести себя правильно и грамотно.
Совершенно верно, да. И честно еще, потому что некоторые предприниматели уже сейчас начнут поднимать цены необоснованно. Здесь очень важно вот ощутить и общины, когда каждый понимает, что его действия могут нанести серьезный урон всему обществу.
Таково мнение президента Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На мировых фондовых биржах, включая российские, происходит подъем. Правительство США объявило о планах выкупить на 250 миллиардов долларов акции, испытывающих трудности банков, чтобы стабилизировать рынки. В окрестностях Хабаровска прошла церемония передачи Китаю острова Тарабарова и части острова Большой Уссурийский. В столице Черногории и Подгорице прошли столкновения между полицией и участниками акции протеста против признания страной независимости Косово. Сирия устанавливает дипломатические отношения с Ливаном. Российский космический корабль «Союз» произвел стыковку с Международной космической станцией. Суд в Чите перенес на пятницу рассмотрение вопроса о продлении до 2 февраля срока содержания в СИЗО Платона Лебедева. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, естественно, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Подробнее о некоторых из новостей. В Черногории, как вы слышали только что, в столице страны Подгорица, произошли массовые беспорядки. Противники косовой независимости столкнулись с полицией. Напомню, на прошлой неделе Черногория признала независимость Косово. Рассказывает наш балканский корреспондент Айя Куге.
Согласно официальным сообщениям, вчера вечером в Подгорице были ранены 34 человека, большинство из них полицейские. Задержано 28 участников митинга. Беспорядки вспыхнули к концу митинга протеста, когда большая группа молодых парней забросала петардами и камнями здание парламента Черногории и напала на силы правопорядка, а потом начала разбивать витрины магазинов. Полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями. Власти Черногории вину за инциденты возложила на лидеров, настроенных просербски оппозиционных партий, и запретила следующий митинг, намеченный на среду. Оппозиция утверждает, что беспорядки организованы провокаторами, близкими к правящему Черногории режиму. Лидер сербской народной партии Андрей Мандич заявил, что акции протеста будут продолжены, если правительство до 16 октября не отменит решение о признании независимости Косово. Мы знаем, кто стоит за инцидентами и каковы намерения властей. Инциденты меньше всего отвечают интересам организаторов акций протеста, которые покажут, насколько сильно сопротивление 2/3 граждан Черногории. Мы от протестов не откажемся. Черногорские оппозиционные партии утверждают, что 80% граждан выступают против признания независимости Косово и предлагают провести всенародный референдум по этому вопросу. Многие черногорцы имеют близкие, часто родственные связи с Сербией. Есть случаи, когда один брат считает себя сербом по национальности, а другой – черногорцем. Белградский социолог Йово Бакич считает, что раскол в черногорском обществе сильный, но он касается прежде всего отношений черногорцев к Сербии и сербам. В Черногории существует подлинная атмосфера сербского национализма, так же, как существует и атмосфера черногорского национализма. А этих два национализма сталкиваются. К тому, черногорский режим очень специфический. В таком расколотом обществе ситуация всегда взрывоопасная. Черногорцы очень темпераментные, любят оружие. Поэтому поспешное признание властями независимости Косово и ответ оппозиции создают очень опасную ситуацию. Черногорская оппозиция считает, что признание Косово является предательством по отношению к Сербии. Тем временем в Сербии решение черногорских властей признать Косово как независимое государство воспринимают очень болезненно. Парламент Сербии собирается рассмотреть вопрос будущих отношений с Черногорией. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Возвращаемся к финансовому кризису, к тому, как потрясения на биржах сказываются на рядовых гражданах. В частности, в России. Мы говорили об этом буквально чуть больше 10 минут тому назад. И вот об этом же моя коллега Елена Рыковцева побеседовала с редактором отдела экономики журнала «The New Times» Дмитрием Докучаевым и генеральным директором холдинговой компании «Кит Финанс» Леонидом Бершицким. Любопытно, что газета «Комсомольская правда», опубликовавшая недавно советы Бершицкого по поводу того, как пережить неспокойные времена, сделала это с некоторой цензурой. К примеру, фраза «Вы думали, что при Путине в России наступила стабильность зря?» была напечатана без фамилии премьер-министра Российской Федерации. Эта фамилия еще несколько раз была вырезана из текста статьи, например, там, где Бершицкий утверждает, что бурный рост российской экономики, я цитирую, «был кажущимся. Путин тут был ни при чем». Эта фраза в газетный текст также не попала. Итак, Леонид Бершицкий, Дмитрий Докучаев и Елена Рыковцева.
Вы считаете, Леонид, вот этот кризис подействует на сознание, на просвещение людей в том смысле, что они поймут что-то про свою собственную экономику? Или они все равно смогут чего-то найти такое, чтобы убедить себя, что здесь ни при чем политика партии и правительства, а здесь во всем виноват американский империализм?
Ту, скажем, определенную стабильность условий для бизнеса, которую власти в чем-то в достаточно большой степени помогли построить, они ее чуток и подорвали с тех пор. А единственный фактор, который от них не зависел, это цена на нефть. он сейчас играет против нас, потому что цена там упала достаточно серьезно за последние несколько месяцев, и, вероятно, это не предел падения. Соответственно, что тогда остается, да? И те, кто наблюдает за тем, что происходит, те, кто читает что-то об этом, смотрит какими-то, скажем, любопытными глазами вокруг, может быть, задумаются о том, почему был такой период роста и почему сейчас такой спад. Да, американский империализм, он тоже сыграл свою роль, но тут же нужно смотреть на всю картинку, а не только на ее часть. А что касается тех, кому достаточно услышать про империализм и все, и они все уже поняли, ну, так они просто не хотят знать и с точки зрения повышения их грамотности, и там, что этот кризис, что предыдущий.
А вы что считаете, поймут, не поймут, или вы уговорят, чтобы не поняли?
Вы знаете, я считаю, что есть, в общем-то, достаточно прямая связь, корреляция между тем, как ощущают себя люди в экономическом смысле и тем, как они относятся к своим властям. Об этом свидетельствует, на мой взгляд, наша совсем недавняя история. Ну, давайте вспомним, например, приход к власти Горбачева. Да? Подавляющее большинство населения встречало его просто на ура после того, что она видела тех генсеков, которые она видела до него. На чем сломалась народная любовь? С моей точки зрения, на экономике. Когда люди натолкнулись на каком-то этапе правления Горбачева на пустые прилавки, на карточки и так далее, все, любовь испарилась. То же самое с Ельциным, да, тоже полстраны или там большая часть страны готова была его носить на руках и верила во все самое лучшее. На чем сломалась народная любовь? На конце сбережений, на диком росте инфляции, на потере своих накоплений, то есть на экономике. Вот в этом смысле для нынешних властей, там, как к ним не относись, там, хоть с любовью, хоть с ненавистью, да, вот для них очень опасный период. Действительно, тучные времена заканчиваются, собственно, они уже закончились. Это очевидно, чем бы и как бы ни завершился кризис. И люди, безусловно, последствия этого кризиса начнут ощущать на своих доходах, на своем кошельке. Если раньше там худо-бедно у них росли там пенсии, какие-то там зарплаты бюджетников, действительно появлялась возможность получать кредиты. Ну, как-то там деньги до них в большей или меньшей степени доходили. Сейчас этих легких денег больше не будет. Соответственно, вот эти вот экономические факторы, конечно, повлияют на политические предпочтения населения. Каким образом и насколько резко? Ну, это другой вопрос. Он будет, конечно, во многом зависеть от конкретного развития событий.
С редактором отдела экономики журнала The New Times Дмитрием Докучаевым и генеральным директором холдинговой компании Кит Финанс Леонидом Бершицким беседовала моя коллега Елена Рыковцева. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская трагическая тема. Речь пойдет об истории смерти молодого хоккеиста омского клуба «Авангард» Алексея Черепанова. Он умер вчера от сердечного приступа в подмосковном Чехове во время матча. Бригада скорой помощи, судя по всему, не смогла спасти его из-за всевозможных, по крайней мере, так утверждают некоторые, технических сложностей. Прокуратура начала расследование. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
13 октября в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» во главе со знаменитым чехом Ярославом Ягром встречался с подмосковным чеховским «Витязем». На 58-й минуте встречи игрок «Авангарда» Алексей Черепанов столкнулся с одноклубником и покинул лед. На скамейке запасных он потерял сознание, у него остановилось сердце. Скорая помощь прибыла на арену «Витязя» только через 15 минут. У бригады врачей при себе оказался неисправный аппарат для восстановления работы сердца. 19-летний хоккеист скончался в больнице номер 2 города Чехова. Позже в пресс-службе хоккейного клуба «Авангард» заявили, что никаких проблем со здоровьем у Алексея Черепанова не было, тем более проблем с сердцем. Телефон пресс-атташе клуба Аркадий Алексеев взял, когда команда приземлилась в Омске.
Это все медицинские дела, поэтому заключение должно прийти официально, и там будет написано все четко. Информацией мы не располагаем.
Насколько мне известно, похоронят Алексея в Омске. Действительно,
завтра в 10 до часа будет панихида на арене Омска. А в 14 состоятся похороны на Северном кладбище. В городе Омске он будет похоронен. Так решили родители, которые сегодня приехали с Алтайского края.
В Чехове во вторник утром неизвестные напали на бригаду скорой помощи, которая доставила Алексея Черепанова в больницу. Водитель госпитализирован с сердечным приступом. Медицинская помощь понадобилась одному из врачей. Следственный комитет при прокуратуре занимается расследованием произошедшего, говорит официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета при прокуратуре Юрий. Юлия Жукова.
Я ничего конкретного вам сказать не могу, помимо лишь того, что материал в ближайшее время будет передан нам. И когда будет принято это решение, мы будем проводить проверку.
Уголовное дело не возбуждено
пока? Нет.
Континентальная хоккейная лига, созданная только в этом году, позиционировала себя как альтернатива чемпионату Национальной хоккейной лиги Соединенных Штатов Америки. Об этом на протяжении нескольких недель говорили на страницах газет и с экранов телевизоров. Говорили о многомиллионных гонорарах хоккеистов и приглашенных из-за рубежа звездах хоккея. Вместе с молодым и талантливым Алексеем Черепановым играл суперзвезда Яромир Ягр. По словам очевидцев событий в Чехове, именно он выбежал из спортивной арены в хоккейной майке и на коньках и кричал вслед машины скорой помощи: «Леша, очнись!». Нельзя сегодня сравнивать высокопрофессиональную национальную американскую лигу с российским аналогом, уверен спортивный обозреватель Аркадий Ратнер.
Национальная хоккейная лига и лига континентальная далеки друг от друга, но я не знаю, как Земля от Марса. Там продумано все до мелочей. Там каждый аспект игры, каждая ситуация, которая может возникнуть во время матча, там строго регламентировано. Про скорую помощь, про врачей я не говорю. Я сам лично считаю, что КХЛ, в принципе, при хорошей организации, где-то через какое-то там определенное энное количество лет, даст положительный результат.
Такой вопрос. А судить кого?
Я думаю, что судить нужно так. Первое. На стадионе, на всех матчах бывает инспектор или комиссар матча. По-моему, в футболе и в хоккее они называются по-разному. Где-то инспектор, где-то комиссар. Он должен проверить все, что должно быть в этот момент на стадионе в соответствии с регламентом. То, что там одним из первых пунктов написано «скорая помощь», я вас уверяю, что я в этом не сомневаюсь. Значит, в первую очередь должен ответить он за невыполнение регламента. Второе, конечно, хозяева площадки. Организаторы матча из города Чехова. Как же может быть, что в маленьком городе в течение 15 минут и без нужного оборудования приезжает скорая помощь на звонок о том, что человек находится, ну, будем говорить, в коме, или я не знаю, как это правильно назвать. Вот. Это второе, кого нужно судить. И третье, я ставлю знак вопроса, я бы проверил и руководителя команды Омска. Проверил бы историю болезни. Все, что было записано в прошлые годы о состоянии здоровья этого молодого человека. Не было ли признаков того, что у него намечается сердечная болезнь? Что ишемическая болезнь дает себя знать о каких-то проявлениях? Поэтому мне кажется, что здесь в данном случае и омские руководители тоже несут значительную ответственность.
Что вы можете сказать о Алексее Черепанове как игроке?
Судя по рассказам моих знакомых журналистов, они говорят, что очень талантливый молодой человек, выбран Рейнджерсом под первым или под одним из первых номеров на рейтинге, это признак высокого класса. То, что он играл в 19 лет в одной паре с Ягром, и Ягр, вот я читал недавно интервью, пишет, что этот молодой человек понимает игру, как говорится, с листа, это, конечно, очень высокие оценки. А личное свое мнение, то, что я видел по телевизору, я просто не хочу никому навязывать, потому что это было бы неправильно.
19-летний хоккеист побил в составе омского «Авангарда» рекорд результативности российского первенства для новичков, который долгое время удерживал Павел Буре. В понедельник тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков назвал фамилию Черепанова в числе кандидатов в главную сборную. «Играй, Алешка, ты в звене небесном, и забивай ты ангелом голы. Ты жизнь и роль свою сыграл чудесно в партнерах у ее величества игры». Строки из стихотворения сайта хоккейного клуба «Авангард». Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На мировых фондовых биржах, включая российские, происходит подъем. Правительство США объявило о планах выкупа выкупить на 250 миллиардов долларов акции, испытывающих трудности банков, чтобы стабилизировать рынки. В окрестностях Хабаровска прошла церемония передачи Китаю острова Тарабарова и части острова Большой Уссурийский. Суд в Чите перенес на пятницу рассмотрение вопроса о продлении до 2 февраля срока содержания в СИЗО Платона Лебедева. Следствие объясняет свою позицию большим объемом уголовного дела. Защита бывшего главы Минотеп считает эти доводы беспочвенными. Апелляционный суд Киева перенес на 17 октября рассмотрение иска президента Украины. Секретариат Виктора Ющенко подал жалобу на решение окружного административного суда, который приостановил выполнение указа президента о досрочных парламентских выборах. Российский космический корабль «Союз» произвел стыковку с Международной космической станцией. На борту корабля, среди членов которого, экипажа которого, находится американский турист, миллионер Ричард Гэриот. Сирия устанавливает дипломатические отношения с Ливаном. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о создании в Ливане сирийского посольства. 3 года назад сирийские войска покинули Ливан. В Боснии арестованы 4 человека, подозреваемых в причастности к массовому убийству хорватов и боснийских мусульман во время конфликта 92-95 годов. В Омске во вторник вечером пройдет акция памяти хоккеиста Алексея Черепанова. 19-летний нападающий омского клуба «Авангард» скончался вчера от сердечного приступа во время матча в подмосковном городе Чехов. В Архангельской области продолжается вспышка менингита. Зафиксировано 196 случаев заболевания. В основном среди заболевших дети, посещающие детский сад, а также школьники от 7 до 14 лет. Подробнее об одной из новостей. Как вы только что слышали, на 17 октября перенесено рассмотрение иска президента Украины Виктора Ющенко. Этот перенос осуществил апелляционный суд Киева. В свое время Ющенко подал жалобу на решение окружного административного суда, который приостановил, в свою очередь, выполнение указа президента о досрочных парламентских выборах. За развитием событий следит наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Владимир, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Кирилл. Украинское правительство несколько часов назад отказалось выделить необходимые средства на перевыборы. Премьер Юлия Тимошенко и большинство министров поставили подписи под обращением к президенту Ющенко с просьбой отменить эти досрочные парламентские выборы. Как сказала сама Тимошенко, она и члены ее блока будут делать все, чтобы предотвратить трагические для Украины выборы. Ну а днем раньше, я напомню, Совет национальной безопасности и обороны утвердил решение, согласно которому правительство должно было выделить деньги на предвыборную кампанию. По закону все решения Совета безопасности обязательны к исполнению правительством, и как в этой ситуации будет дальше действовать президент, пока не совсем понятно. Ну а политики не исключают, что необходимое средство может выделить, например, Национальный банк Украины. Позицию главы кабинета раскритиковал лидер самой крупной оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. Он убежден, что Тимошенко против выборов, поскольку хочет остаться в кресле премьера. Сами регионалы уже начали кампанию и готовятся к проведению предвыборного съезда. Кроме финансового вопроса, сорвать выборы могут и затянувшиеся судебные разбирательства. Действительно, в очередной раз сегодня Киевский административный апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы президентской канцелярии на решение окружного суда. Этот суд по иску блока Юлии Тимошенко еще 10 октября приостановил действие указа Ющенко о роспуске Верховной Рады. Слушание этого дела будет продолжено только в ближайшую пятницу. А до этого времени избирательный процесс будет заблокирован, и очевидно, что дату голосования придется переносить 7 декабря, ближе к Новому году. На этом фоне весьма драматично развиваются события в Центральной избирательной комиссии Украины. С самого утра многие помещения заняли депутаты от блока Тимошенко, и затем в здании появились вооруженные бойцы подконтрольного президенту спецподразделения «Альфа». Между депутатами и бойцами «Альфа» произошло несколько столкновений. К счастью, никто не пострадал. Соратники премьера считают, что вооруженные люди прибыли для того, чтобы обеспечить проведение незаконного заседания избирательной комиссии. Однако глава Центра избиркома Владимир Шаповал уже объяснил, что появление сотрудников спецподразделения связано с тем, что власти откликнулись на его просьбу и предоставили членам избирательной комиссии охрану. Охрана, по словам Шаповала, потребовалась из-за того, что и на него, и на других членов комиссии оказывалось давление посторонних лиц. Ну и последняя информация. Буквально менее часа назад президент Ющенко распорядился усилить охрану не только Центра избиркома, но и Генеральной прокуратуры и других государственных учреждений. Кирилл?
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Мы, конечно же, продолжим следить за разворачиванием, в общем, драматического политического кризиса на Украине. И Владимир Вахненко будет нас знакомить с ходом событий. А мы продолжим разговор о новостях, о последних событиях в мире высоких технологий, расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. С 22 по 25 октября в Москве в рамках ежегодной международной выставки форума «Инфоком» пройдет неделя российского интернета. В ее программе запланирован круглый стол, участники которого обсудят проблемы навигации и каталогизации. О новых способах поиска информации рассказывает Александр Ильичевский.
Обычному пользователю с помощью традиционных навигаторов становится все труднее найти нужную информацию среди множества новых контент-областей, видеосервисов, блогов, лекций. По мнению директора проектов Имханета Дмитрия Алеринского, такие привычные средства навигации, как метки или автоматический контекст, хорошо работают только тогда, когда их активно расставляют сами пользователи, либо когда возможен точный смысловой анализ контента с выделением ключевых слов. Но это крайне слабо работает со звуковой информацией или видеоизображениями. В таких случаях, по мнению экспертов, разумно прибегать к упрощению навигации с помощью искусственного интеллекта. Так, например, визуальную информацию удобно искать с помощью технологии компьютерного зрения, которая позволяет в автоматическом режиме распознавать содержание графических данных. Другой способ облегченного поиска – использование рекомендательных сервисов, которые помогают отыскать среди множества объектов те, которые не пользуются массовым спросом, и при этом совмещают разные способы расфасовки контента.
Новости коротко. Крупнейшая европейская телекоммуникационная компания Deutsche Telekom подтвердила предположение журнала «Шпигель» о том, что данные о 30 миллионах клиентов могли попасть в открытый доступ. По сообщению представителей компании, это стало возможным из-за технического сбоя в системе обеспечения безопасности. В настоящее время ошибка уже устранена, однако нельзя исключать, что за несколько дней закрытые данные о клиентах, в том числе информация о состоянии банковских счетов, уже были скопированы сетевыми мошенниками. За минувшие 12 месяцев компьютерная система Всемирного банка 6 раз успешно подвергалась атакам хакеров. Как показало расследование, самые массивные вторжения были осуществлены из сетей, расположенных на территории Китая. Причем проникновения были обнаружены случайно сотрудниками ФБР, а не службы безопасности самого банка. В Германии хирургам из Мюнхенского университета впервые удалось успешно трансплантировать две руки. 54-летний фермер Карл Мерк, ставший 6 лет назад инвалидом, получил руки от умершего донора после 15-часовой операции. Сейчас пациент уже самостоятельно включает свет и открывает дверь. Медики считают, что это свидетельствует о росте нервных окончаний в донорских руках.
Панорама новостей высоких технологий. Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». В Праге продолжается представительный форум 2000, который 8 лет назад был основан Вацлавом Гавелом, тогдашним президентом Чешской Республики. За работой форума пристально следит мой коллега Ефим Фиштейн. Сейчас он в нашей студии. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кейл.
Ну, традиционно, так как уж не первый день этот форум идет, и мы уже с вами даже обсуждали его начало, скажите, пожалуйста, кто приехал и кто, наверное, тут, так как много участников, да, интереснее, кто не приехал?
Я сделаю маленькую поправку, поскольку я обычно на форуме присутствую каждый год, то на этот форум был 12-м по счету, не 8-м. Действительно, он создавался как площадка для обсуждения мировых проблем до 2000 года, учитывая переломный характер. Но после 2000 года оказалось, что интерес к форуму со стороны участников и со стороны общественности столь велик, что его пришлось продлить до сегодняшнего дня. И, насколько мне известно, и 13-й в следующем году тоже состоится. Из приглашенных наиболее видных не приехал по уважительным причинам Далай-Лама, который подвергся хирургическому вмешательству, операцию на сердце, если не ошибаюсь.
Нет, желчный пузырь.
Желчный пузырь. Ингрид Бетанкур, недавно освобожденная заложница, которую колумбийские революционные силы, повстанцы, несколько лет продержали в плену, также не приехала, по мне неизвестным обстоятельствам. Но приехала масса представителей самой широкой общественности. Я говорю так расплывчато именно потому, что трудно всю эту группу мыслителей объединить под одним названием. Это и бывшие политики, очень видные политики. Это типа бывшего премьер-министра Австралии, скажем, Майкла Мура, типа министра иностранных дел Польши Барташевского в прошлом, типа президента Мексики Винсента Фокса и так далее. Трудно мне перечислить всех. Это лидеры оппозиции в разных авторитарных режимах. От, скажем, Зимбабве, откуда приехала Труди Стивенсон, лидер оппозиции, до России, откуда приехали тоже Гарри Каспаров или Михаил Касьянов. И в том числе, разумеется, и активисты из азиатских, автократических или тоталитарных, или полутоталитарных диктатур, скажем, Зоя Фан из Бирмы, Милинкевич из Белоруссии. Короче говоря, были представлены самые разные континенты и их проблемы, именно для того, чтобы показать целостность глобального мира, где часовые пояса разнятся, а вот проблемы примерно одни и те же.
Вот как раз вопрос о проблемах. Действительно, форум был сначала нацелен на рубеж тысячелетий, да, отсюда его название. Естественно, обсуждали, каким будет мир, вот как он будет выглядеть после 2000 года. Сейчас уже более-менее понятно, по крайней мере, как он выглядит первое десятилетие. Не очень привлекательно, скажем так. А что думают участники?
Совершенно верно. Принято говорить о конце нулевых годов, имея в виду годы, где в летоисчислении были нули, 2000 от 1 до, наверное, 10 года. Но, тем не менее, проблемы общие остаются. Разумеется, на форуме из года в год речь идет, скажем, о межрелигиозном, межконфессиональном диалоге. Встречаются представители, я, может быть, не назвал по забывчивости, представители самых разных религий, причем на очень высоком уровне. Скажем, в этом году ислам представлял член высшего исламского совета Ирака. А обычно бывают представители арабских просвещенных монархий из Иордании, из Саудовской Аравии в этом году. О чем идет речь? Речь идет о том, что время от времени все-таки проблемы приобретают новое качество. Например, сейчас трудно обсуждать просто диалог, поэтому речь шла о соотношении между верой как таковой и фанатизмом, потому что именно фанатизм или фундаментализм, назовите как хотите, становится одной из главных проблем современности, поскольку почти все террористические и прочие фундаменталистские движения опираются на авторитет церкви, своего, своей религии, своего вероисповедания. Поэтому задача форума состоит в том, чтобы показать общественности, что на самом деле с религиями-то они не имеют много общего, даже если в данном случае может речь идти об исламе, который оказался как бы на первой линии фронта борьбы с фундаментализмом. Тем не менее, деятели ислама, которые приезжают сюда на форум, не сторонятся других религий и пытаются показать, что в исламе, в принципе, есть свои возможности для терпимости, для диалога с представителями других религий.
Ну, это, конечно, очевидно. Для этого мне даже, может быть, и не нужно созывать форум. Достаточно знать немножко ислам. Спасибо, Ефим. Мы будем продолжать следить за тем, что происходит на форуме 2000. Какие итоги первым 8 годам тысячелетия будут подведены и какие будут впереди поставлены цели. Итак, рубрика «Мировая политика». Я беседовал с моим коллегой Ефимом Фиштейном. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции в машине адвоката Карина Москаленко обнаружено вещество, похожее на ртуть. Сама Москаленко связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Она участвует в процессе по делу об убийстве Анны Политковской. На мировых фондовых биржах, включая российскую, происходит подъем. Правительство США объявило о планах выкупить на $250 миллиардов акции испытывающих трудности банков, чтобы стабилизировать рынки. В Омске проходит акция памяти хоккеиста Алексея Черепанова. 19 19-летний нападающий омского клуба «Авангард» скончался вчера от сердечного приступа во время матча в подмосковном городе Чехов. В Архангельской области продолжается вспышка менингита. Зафиксировано 196 случаев заболевания. Большинство заболевших – дети. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит украинская, крымская тема. В Крыму работает наш специальный корреспондент Евгений Назарец. О том, насколько сильны на полуострове пророссийские настроения, о том, как экономический кризис сказался на положении местных жителей и на крымской экономике, Евгений Назарец рассказала моему коллеге Михаилу Соленкову.
Практически одновременно с тем, как стало известно о перспективе неочередных парламентских выборов на Украине, в Крыму опубликованы результаты социологических исследований Киевского центра «Имидж-контроль». Но, правда, вопрос не стоит так, как это обычно бывает перед выборами, за кого бы вы голосовали, выборы прошли сегодня. Предметом было социально-психологическое восприятие действительности среди избирателей Крыма. 2000 респондентов отвечали на вопрос, с каким чувством вы смотрите в будущее. И вот выяснилось, что абсолютных оптимистов оказалось менее 5%. Страхи и отчаяния пребывают почти 9%. С тревогой, а также спокойно, но без особых надежд, смотрят будущее по 37% крымчан. И надежду на лучшее будущее сохраняют более 11% жителей региона. Отмечу, правда, что социологи ничего не сказали о том, что Крым живет не от выборов до выборов, а от сезона к сезону. И эту мою догадку, это мое ощущение подтвердил также и коренной житель Алушты. Он объяснил, что обстоятельства, связанные с курортной жизнью, могут при измерениях ожиданий от будущего в Крыму дать погрешность выше статистической. Потому что как живут крымчане? Отработали этот пляжный сезон, надо срочно начинать готовиться к следующему. А вот нынче туристов было поменьше, чем в прошлом году, и вообще с каждым годом уменьшается количество туристов, хоть и незначительно, довольно не все, кто поставил свое благосостояние в зависимости от приезжающих. И вот поэтому, может быть, таких пессимистов, согласно последнему опросу, довольно много. Но я вот спросила его, как вы думаете, отдыхающих становится меньше, потому что политическая нестабильность на Украине? Ну, ответ получил в том духе, что это журналисты все политизируют, а вот тут уж я с ним могу не согласиться, потому что мой собственный опыт пребывания просто недолгого в Крыму показывает, что жители региона все же достаточно политизированы. Вот несколько примеров. Стою на остановке транспорта, рядом женщина проводит политинформацию туристу из Германии. Очевидно, еще со школы помнит слова «шлехт» и «гуд», «плохо» и «хорошо», и относя их в зависимости от собственного воззрения на политику к украинским лидерам, политикам и к России. В целом, правда, без персонификации, она ему объясняет, в чем на самом деле ситуация на Украине состоит. Опять-таки, соседка маршрутом такси по собственной инициативе, я ни о чем не спрашивала, завела со мной разговор об очередном политическом кризисе. В таких формулировках, до каких пор они, то есть власть, будут вертеть нами, то есть народом, и как им вздумается. Мол, надо уже нам и характер показать. Ну, чтобы поддержать разговор, я и напоминаю, что в свое время на Майдан там люди по зову души шли, а теперь многие уважаемые люди и многие те, кто там был, недовольны, говорят, что, мол, все получилось не так уж идеально. Все равно надо огрызаться, отвечает она мне, молчать еще хуже. Вот такой вот ответ получаю.
Евгения, ну а что говорят эксперты, что говорят будущие непосредственные участники досрочных выборов?
Мне удалось пообщаться с меджлисом крымских татар и с правозащитниками из крымских татар. Так, правозащитник Надир Бекиров уверен, что в нынешней истории с распуском парламента реальной политики мало, больше политических амбиций отдельных лидеров и отдельных личностей. Кстати, крымские татары, точнее лидеры Меджлиса, одни из тех, кто в связи с перспективой внеочередных выборов в Верховную Раду испытывают некоторые опасения. Как объяснил мне лидер Меджлиса, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джамиль, по его мнению, не исключена вероятность, что на внеочередных выборах пророссийские силы и, как он говорит, повернувшиеся в сторону Москвы Юлия Тимошенко получат значительную поддержку. А это в понимании крымских татар политический негатив. Ну, потому что руководство Меджлиса декларирует поддержку курса Виктора Ющенко и его сторонников на евроинтеграцию. А взгляд в сторону России и поворот в сторону России, по их мнению, это не противоречит курсу на евроинтеграцию. Впрочем, пророссийские политики, ну, скажем, доминирующие в Крыму партии регионов, не демонстрируют восторга даже при том, что внеочередные выборы могут дать им шанс упрочить свои позиции в парламенте. Я бы так сказала, что
крымская политическая элита ведет себя так, как будто приличия требуют негодовать по поводу политического кризиса вместе с избирателями.
Евгений Назарец, наш специальный корреспондент в Крыму, рассказывал о том, как обстоят дела здесь и с пророссийскими настроениями, о том, как экономический кризис сказывается на положении местных жителей. С ней беседовал мой коллега Михаил Соленков. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» – шахматная тема. Сегодня в Германии, в Бонне, начинается матч из 12 партий между чемпионом мира по шахматам индийским гроссмейстером Вишнаватаном Анандом и экс-чемпионом мира россиянином Владимиром Крамником. Анант стал чемпионом мира в сентябре 2007 года на турнире в Мексике. Крамник тогда занял второе место. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Это первый матч за звание чемпиона мира по шахматам на немецкой земле после 74-летней паузы, после матча Алехин-Боголюбов. Если матч закончится в ничью 6-6, то самое позднее 2 ноября будет проведен тайбрейк. Символический первый ход заиграющего белыми Крамника сделает по договоренности с ним патрон матча министр финансов Германии Пер Штайнбрюк. Матч в Бонне организован фирмой Universal Event Promotion. Призовой фонд в 1,5 миллиона евро будет поделен между участниками поровну, и каждый получит свою половину, так сказать, чистыми. А матч будет борьбой джентльменов, и все будет решаться на доске, а не при помощи каких-либо психотрюков, заявил перед матчем Владимир Крамник, видимо, вспомнив свой скандальный матч против болгарина Веселина Топалова. Крамник, бывший чемпионом в течение 7 лет, сказал в одном из интервью, что он одолжил корону Ананду и добавил, что его звание чемпиона весит немного, так как добыто в турнире, а не в матче один на один. Виши Ананд прокомментировал слова Крамника спокойно. «Меня такие заявления не волнуют. До тех пор, пока я побеждаю, Крамник или другие могут говорить, что хотят. Начиная с 10 апреля по 10 часов в день я готовился к этому матчу», — заявил Крамник. Он утверждает, что если ему показали бы позицию из любой сыгранной им за последние 20 лет партии, а это несколько тысяч, то он с вероятностью 90% назвал бы, с кем, где и когда эта партия была им сыграна. Виши Ананд готовился к матчу с 17-летним норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсоном, которому он, как и многие другие, предрекает чемпионство в обозримом будущем. Вообще мировая шахматная элита за последние годы сильно помолодела, и теперь не только 38-летний Ананд, но и 33-летний Крамник относятся к ветеранам. Как отмечают шахматные эксперты, оба участника начинающегося матча в последнее время в турнирах много экспериментировали в дебютах, дабы не выдать друг другу преждевременно свои заготовки. Это стоило обоим нескольких позиций в мировом рейтинге, где в настоящий момент Ананд 5-й, а Крамник 6-й. Но рейтинг для шахматистов элиты, тем более, когда речь идет о шахматной короне, вещь второстепенная. Юрий Векслер, Радио Свобода, Германия.
Продолжим шахматную тему. Победитель матча Ананд Крамник встретится с победителем встречи между болгарином Веселином Топаловым и обладателем Кубка мира Гатой Камским из США. За без малого 20 лет знакомства Ананд и Крамник сыграли 51 партию, 41 завершилась в ничью, Крамник одержал 6 побед, проиграл 4. С вопросом о том, кто из соперников лучше готов к начинающемуся сегодня матчу, мой коллега Андрей Шары обратился к известному шахматному обозревателю Якову Дамскому.
Есть, конечно, какие-то косвенные признаки, но в частности то, что Вишванатан Ананд очень неудачно сыграл в предыдущем турнире, впервые в жизни заняв последнее место. Но это станет ясно, степень их подготовлен, только после начала матча. У Вишванатана Ананда, как говорят боксеры, несколько стеклянная челюсть. Заметно хуже начинает играть тогда, когда в его парусах появляется первая пробоина. Если же ее нет, он способен нестись вперед очень большой скоростью. Владимир Крамник – матчевый боец, более опытный, более надежный, более стабильный. И все-таки мы увидим все именно после первых нескольких партий. Двух, быть может, трех.
То есть даже самые искушенные шахматные аналитики не могут сейчас кому-то из участников этого матча отдать предпочтение?
В принципе, отдают большинство специалистов некоторое предпочтение Крамнику. Что касается шахмат болельщиков, по проведенным опросам, примерно двое из трех считают, что Владимир вернет себе звание чемпиона мира теперь уже не по новой схеме, придуманной ФИДЕ. Ведь Ананд, по сути дела, стал чемпионом мира в турнире, а Крамник – матчевый чемпион, который утвержден столетием и даже более.
Для шахматного мира этот матч чем-то особенно важен? Это какое-то этапное событие или это просто важный, но все-таки обычный матч?
О пиаре здесь говорить не приходится. приходится. Он важен еще и потому, что в поединке встречаются два действительно сильнейших шахматиста мира, зрелого, я бы сказал, поколения. Ананду ведь уже под 40, и он в больших шахматах примерно 22 года. Крамник помоложе, тем не менее лучших, нежели они, по сути дела, сегодня в мире нет. Есть яркие шахматисты, очень яркие, но стабильных, суперклассных, таких как вот Крамник и Анан, не находят. Так что это никак не матч ради гонорара в 1,5 миллиона долларов на двоих, что, в принципе, для мировых теннис не так уж и много. Это поединок, который действительно определит сильнейшего. Я подозреваю, что если Ананда этот матч проиграет, то его шахматная активность будет постепенно сходить на нет. У него много других интересов, он любит путешествовать. У Ананда могут начать преобладать какие-то иные интересы.
К шахматам все-таки, как кажется, не привлечено такого большого внимания, может быть, потому что шахматы перестали быть большой политикой, как в эпоху холодной войны, а может быть и потому, что ушли какие-то очень яркие шоумены, чемпионы, которые привлекали к себе общественное внимание. Так ли это то, что я сейчас говорю, или это просто наблюдение не очень искушенного болельщика?
Действительно, шахматы возносились, когда две стороны, в первую очередь советская сторона, пыталась доказать, что мы умнее всех. Необходимость доказывать, что бы то ни было, исчезла. Шахматы низвелись до обычного вида спорта. Но в этом обычном виде спорта заинтересованы по-прежнему десятки миллионов людей. Шахматы чуть-чуть стали уступать своей раскрученности, я бы сказал. Много благоглупостей натворила ФИДЕ. Поэтому путаница с определением чемпионов повлиял и уход из шахмат Гарика Каспарова, безусловно, шахматиста ярчайшего, который, хотя и проиграл в самом конце прошлого века Владимиру Крамнику матч в Лондоне, но, тем не менее, умел привлекать интерес к шахматам и к себе, и во многом своими выступлениями не шахматного порядка. Есть интерес политический, есть интерес человеческий. Так вот, политического интереса стало меньше. Человеческого, я думаю, меньше не стало. Я не думаю, чтобы шахматы переживали какой-то трагический момент. А потом, в конце концов, когда-то один очень умный человек сказал, у человека не может быть большего наслаждения, чем сесть и подумать. А шахматы дают для вот такого размышления максимальные возможности.
С известным шахматным обозревателем Яковом Дамским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Эта беседа, шахматная тема, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о том ситуации, которая сложилась вокруг ассоциации «Голос», которая вступила в конфликт с Координационным советом по защите избирательных прав граждан. Поговорим также об акции в защиту Светланы Бахминой и некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Теперь уже через минуту. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.